Глава первая. Там, где ветер. Это был один из тех дней, которые хочется сохранить на память. Тиффани Болид стояла высоко на склоне холма над родной фермой. И ей казалось, будто отсюда виден весь мир до самого края. Воздух был холоден и прозрачен, как хрусталь, и резкий ветер кружил осенние листья возле ясеней, сбрасывавших старую листву, чтобы подготовиться к новой весне. Тиффани всегда было интересно, отчего в этом месте растут деревья. Ее бабушка, которую все звали бабушка Болид, рассказывала, что в стародавние времена тут проходила дорога, а внизу были болота. Потому-то, говорила бабушка, люди тогда и устраивали себе жилища высоко на холмах, подальше от болот и от скотокрадов. Возможно, эти древние люди увидели поставленные в круг огромные камни и решили поселиться рядом, потому что возле камней им было спокойнее. А может быть, они сами и поставили эти камни. Никто не знал, откуда камни взялись. И хотя все говорили, что это глупости, люди чувствовали, лучше лишний раз к каменным кругам не ходить. Просто на всякий случай. В конце концов, даже если в круге и скрывается какая-нибудь древняя тайна или сокровище, что с того толку пастуху? И пусть многие камни обрушились, кто знает, может тот, кто под ними похоронен, не хочет, чтобы его выкапывали. Если человек мертвый, это еще не значит, что он не может крепко рассердиться. Но Тиффани однажды прошла между этих камней, сложенных в форме двери, и попала в волшебную страну, которая оказалась совсем не такой, как ее описывали «волшебные сказки для хороших детишек». Сноска. Об этом рассказывается в книге «Маленький свободный народец». Тиффани тогда было 9 лет. Конец сноски. Тиффани знала, камни и впрямь таят опасность. Сегодня у нее возникло ощущение, что ей непременно надо подняться к камням. Как всякая благоразумная ведьма, она носила крепкие башмаки, не признающие никаких преград. Добротные башмаки. Прямо воплощение благоразумия. Но они не мешали Тиффани чувствовать под ногами ее землю. Слышать, что земля говорит ей. Это ощущалось как своего рода щекотка в подошвах. Сегодня щекотка возникла будто из-под тишка и настойчиво потребовала внимания. Позвала вверх на холм, и Тиффани ощутила этот зов, хотя в этот момент руки ее были по локоть в страдающей коликами овце. Тиффани не знала, зачем ей идти к камням, но ведьма всегда прислушивается к тому, что может оказаться таинственным зовом. Кроме того, круги ведь служили оборонительным рубежом. Они защищали ее землю от того, что могло прийти с той стороны. Так что Тиффани, не откладывая, отправилась наверх. Когда она тронулась в путь, на сердце у нее было немного тревожно. Но тут, наверху, откуда открывался вид на все меловые холмы до самого края, вдруг оказалось, что все хорошо. Здесь всегда было хорошо. Даже теперь. Или не все. Тиффани с удивлением обнаружила, что не одну ее сегодня потянуло подняться сюда. Она покружилась на месте, вдыхая кристально чистый холодный воздух, прислушиваясь к голосу ветра, а сухие листья танцевали у ее ног, и заметила, как поблизости мелькнула знакомая рыжая шевелюра и синяя от татуировок кожа. И когда игривая стайка листьев облепила рогатый шлем, сделанный из кроличьего черепа, из-под шлема раздалось приглушенное
«Кривенс! От меня Кельда суды заслала позырить за каменюками!» —
сказал роб всякограб. Он озирал окрестности, стоя на скальном выступе с таким видом, словно ожидал увидеть вражескую армию, которая могла появиться откуда угодно, особенно из круга камней.
«И ежели эти чувырлы сызнова к нам сунутся, мы уж их встретим!» —
добавил он с надеждой.
Мы им показнем истинно фигловое гостеприимство!»
Он выпрямился во весь свой 6-дюймовый синеватый рост и погрозил мечом невидимому врагу. Выглядело это, в который раз подумала Тиффани, по-настоящему устрашающе.
«Те, кто когда-то угонял здесь скот, уже давно мертвы»,
сказала она, не успев прикусить язык. А задним умом запоздало сообразила.
«Надо было слушать внимательно. Если Дженни, жена роба Всякограба и кельда местного клана Фиглов, почувствовала, что тут что-то назревает, значит, беда уже в пути».
«Мертвы? И чё, мы вот тоже мертвые?»
– пожал плечами роб. Сноска. Накмак Фиглы верят, что они уже умерли. Уж больно прекрасен этот мир. Ведь в нем столько возможностей от души. Тыркс, Морда Дракс и Пойла Жракс. Рай для настоящих героев, да и только. Конец сноски.
«Увы»,
вздохнула Тиффани.
«В те стародавние времена люди просто умирали и не возвращались обратно, как вы».
«Они б возвернулись, ежели б у них был наш брос!»
«А что это?»
спросила Тиффани.
«Ну, оно на вроде каши. Берешь овес и всяко такое, и можешь мало-мало капелюху бренди или особой бураньей протирки твоей бабки».
Тиффани засмеялась, но тревога ее не отпускала.
«Надо поговорить с Джинни»,
поняла она.
«И Кельда, и мои башмаки почувствовали одно и то же. Это неспроста».
Вместе они дошли до большого поросшего травой кургана, под которым скрывалось хитроумно устроенное обиталище фиглов. Пробравшись сквозь колючие кусты к главному входу, они застали там Дженни. Она сидела неподалеку от норы и ела бутерброд. «Бутерброд с бараниной», – отметила Тиффани, ощутив лишь крохотный укол раздражения. На самом деле фиглы имели право порой забить старую овцу. Это была плата за то, что они оберегали ягнят, которые вечно норовят сделать то, что ягнята умеют лучше всего – потеряться и погибнуть. На меловых холмах потерявшиеся ягнята возвращались в стадо с удивительной быстротой, даже не перебирая ногами, ведь под каждой из ног скрывалась по фиглу. И порой задом наперед. А еще фиглы очень любили гонять от ягнят воронов. Фиглов вообще хлебом не корми, дай подраться. Кельда должна хорошо питаться, ведь она единственная женщина в клане Накмак Фиглов, и сыновей ей приходится рожать пачками. Сноска. Почти в буквальном смысле. Кельда обычно рожает по 7 сыновей за раз. Дочку Дженни родила вскоре после свадьбы. Конец сноски. Не считая одной единственной дочери, конечно. Каждый раз, когда Тиффани видела Дженни, она замечала, что Кельда становится чуть шире и круглее. Кельде требовались обширные бедра, чтобы справиться с ее нелегкой задачей. И сейчас Дженни старательно добавляла им обширности, поедая чуть ли не целую баранью ногу, уложенную между двумя ломтями хлеба. Непростое дело для существа всего 6 дюймов роста. Чем старше и мудрее становилась Кельда Дженни, тем меньше к тому месту, где на ней держался килт, походило слово «талия». Теперь это был скорее экватор. Юные фиглы пасли улиток и дрались. Словно мячики, они с разбегу отскакивали друг от друга, от склонов холма и порой даже от собственной пятки, когда умудрялись заехать себе в лоб. Тиффани внушала им священный ужас. Для них она была чем-то вроде кельды. Завидев ее, молодежь прекратила драться и взволнованно уставилась на Тиффани.
«Ну, кыкс, ребя, стройсь! Показните нашей корге, чему вы научились!»
Скомандовала Джинни с материнской гордостью, слизнув с губ потеки бараньего жира.
«О нет!»
– испугалась Тиффани.
«Что еще они собираются показать? Надеюсь, это не связано с улитками».
Но Джинни сказала:
«А ну, расказните корге нашу абвуку! Ты первый, чуть малее, чем мал Джок-Джок.
Крайний в шеренге юный Фигл почесал Спок, вытряхнув оттуда небольшого жука. Тиффани давно заметила, что споги фиглов, похоже, чешутся непрестанно. Должно быть потому, что некоторая часть их содержимого бывает еще жива. Чуть малее, чем мал Джок-Джок, нервно сглотнул.
«А! Это оружие!»
выкрикнул он и хвастливо добавил.
«Чтоб балду снесть знаться!»
«Б! Это башмакс!»
рявкнул следующий фигл, пытаясь отряхнуть с килта какую-то липкую пакость. Должно быть улиточную слизь.
«Чтоб балду напинать!»
«В! Это вертел! Мы так с мечи зовем! И вот я ща как дам тебе люлей! Будешь знать, как мне вертелом тычить!»
И третий фигл набросился с кулаками на своего соседа. Сцепившись, юные фиглы укатились в заросли колючих кустов, обронив что-то желтоватое, узкое, круто изогнутое. Роб всякограб проворно подобрал упавшее и попытался спрятать за спину. Тиффани прищурилась. Предмет подозрительно напоминал... Да это же обрезок ногтя! С большого пальца ноги, судя по всему. Роб шаркнул ножкой.
«Ну, Дыкс, ты ж стригешь эти загогули с ногов всяких пожиловых господарей, почем зря! А загогули валяются, знаться, прямо только и ждут, пока их кто-нибудь подберет! Они ж крепкие, как когти!»
«Ну, ногти и когти в каком-то смысле одно и...»
Начала Тиффани, но прикусила язык. В конце концов, кто знает, может, старик вроде господина Нимлета и порадовался бы, узнав, что его ногти по-прежнему кого-то царапают, когда он сам уже не может встать со стула без посторонней помощи. Кельда между тем отвела ее в сторонку и сказала...
«Эта земля хранит в себе твое имище. Кирвардфойн, земля под волной. Земля грит с тобой. А ты гришь с нею?»
«Да. Правда, только время от времени. Но я прислушиваюсь к ней, Дженни».
«Не каждый день?»
уточнила Кельда.
«Я знаю. Я ведь за тобой призыриваю, сама понимаешь. Я гляжу за тобой в своей голове, а порой гляжу, как ты бжухаешь на метле над моей головой. И ты ж уж давно в усмерть замоталась, пометай об этом».
Тиффани вздохнула. Она и правда до смерти устала. Всякая ведьма, которая не чужда сострадания, ходит по домам. Вот почему она и другие ведьмы постоянно старались помочь, стараясь заполнить бреши в этом мире. Поднести дров, поставить похлебку на огонь, приготовить из трав лекарства для тех, кого мучает боль в ноге или еще где, поделиться корзинкой лишних яиц или чистой ношенной одеждой для новорожденного с семьей, где деньги водятся редко. И слушать, всегда слушать, как люди рассказывают о своих бедах и горестях. А эти ногти, особенно на ногах, ох уж эти ногти, крепкие прямо как кремень. А если у старика совсем не осталось друзей, готовых ему помочь, его ногти отрастают так, что завиваются внутри башмаков. А в награду за все труды только новые труды. Тому, кто выкопал самую большую яму, выдают самую большую лопату.
«Но сегодня, Дженни...»
медленно проговорила Тиффани.
«Я все-таки прислушалась к земле. И она сказала мне, что надо сходить к камням».
Невысказанный вопрос повис в воздухе. Кельда вздохнула.
«Я, покуда вижу, все только смутно. Ну что-то не так, Тиффан. Зависть между нашими мирами тонка, и порвать ее легко, ты ведь знаешь. Покуда камни стоят, проход перекрыт, а королева Ильфеи все не наберется силов после того, как ты ее прогнала из нашего мира. Навряд ли ей достанет духу снова пойти поперек тебя, но мне тревожно. Я чую что-то, будто туман на нас наползает».
Тиффани прикусила губу. Она знала, если Кельда ощутила тревогу, это очень веская причина и самой встревожиться.
«Ты не изводись»,
— мягко добавила Кельда, внимательно наблюдая за ней.
«Ежели тебе занадобятся фиглы, они придут. А до той поры мы за тобой призырим».
Она доживала остатки своего гигантского бутерброда и вдруг сменила тему.
«У тебя вроде дружок есть, Престоном ты его кличешь. Часто вы видитесь, а?»
Взгляд Джинни сделался прицельным и резким, как взмах боевого топора.
«Ну, у него много работы, да и у меня тоже. У него в больнице, а у меня в холмах».
К своему ужасу она почувствовала, что краснеет. Это был такой румянец, который начинается где-то внизу, чуть ли не в пальцах ног, и медленно поднимается до самой макушки, пока ты вся не станешь красная, как помидор. «Ну как так можно? Она ведь не деревенская простушка, которая завела ухажера. Она ведьма!»
«Мы пишем друг другу»,
— добавила Тиффани тихонько.
«И все? Думаешь, письмов довольно?»
Тиффани сглотнула комок в горле. Когда-то она думала, и все думали, что они с Престоном понимают друг друга. Он был образованным юношей и учил детей в школе, которую с недавнего времени открыли в старом амбаре болитов. А потом он накопил достаточно денег и отправился в большой город, чтобы стать врачом. И все по-прежнему считали, что они понимают друг друга. Даже сама Тиффани с Престоном так считали. Вот только делала ли она то, чего все от нее ожидали?
«Он очень хороший, рассказывает такие смешные истории и умеет обращаться со словами», —
попыталась объяснить Тиффани.
«Но мы любим нашу работу. Можно сказать, что мы и есть наша работа. У Престона очень много дел в бесплатной больнице Леди Сибилы. А я все думаю о матушке Болит. Ей так нравилось жить самой по себе на высоком пастбище, где с ней были только собаки, Гром и Молния. И...»
Она умолкла, потому что Дженни положила свою коричневую, как орех, ладошку ей на руку.
«Думаешь, так оно и надо жить, милая?»
«Но мне нравится помогать людям».
«Ну кто тебе подмогнет? Я только и вижу, как твое помело всюду вжихает, да так быстро, что чуть не искрит. Ты поза всеми приглядываешь, а кто за тобой приглянет? Ежели уж Престон далеко, так ведь есть еще твой друг барон с супружницей. Им-то уж не все равно до своих людей. Так не все равно, что и подмогнут, ежели надо».
«Им не все равно», —
сказала Тиффани, с содроганием вспомнив, что было время, когда считалось, что они понимают друг друга с Роландом, нынешним бароном. Ну почему всем так приспичило найти ей мужа? Неужели она сама не сможет его найти, если вдруг понадобится?
«Роланд очень порядочный человек. Хотя и не настолько хороший барон, каким к концу жизни стал его отец. А Летиция...»
«Летиция», — подумала она. И Тиффани, и Летиция знали, что у Летиции есть способности к магии, но сейчас ей было не до того. Она играла роль молодой баронессы, и у нее это отлично получалось. Тиффани всерьез опасалась, что Летиция решит ограничиться обязанностями баронессы и не брать на себя еще и ведьмовские хлопоты. В конце концов, быть баронессой – это ведь куда менее пыльная работа.
«Ты уж сделала столько, что кто другой бы и не поверил», —
продолжала Дженни.
«Ну, еще многое надо сделать, а рук не хватает», —
ответила Тиффани. Тут Кельда улыбнулась ее странной улыбкой и сказала:
«А ты знать-то даешь кому, что тебе еще руки нужны? Ты небось трусишься попросить, чтоб тебе помог кто. Гордость, милая, дело хорошее. Да только со временем она тебя добьет в усмерть».
Тиффани рассмеялась.
«Дженни, ты всегда права. Но я ведьма. А у ведьм гордость в крови».
Ей вспомнилась матушка Ветровоск. Ведьма, которую все остальные ведьмы считали самой мудрой и самой главной среди них. Матушка никогда не говорила ничего с гордостью, но ей и не требовалось. Гордость была частью ее естества, и это всегда чувствовалось. На самом деле, все качества, которые должны быть присущи настоящей ведьме, у матушки имелись в таком количестве, что хоть лопатой греби. Тиффани надеялась, что когда-нибудь и она сама станет такой же могущественной ведьмой.
«Вот и славно, что оно так!»
– сказала Кельда.
«Ты – наша корга холмов, и нам надо, чтобы на шее корге доставало гордости. Но еще нам надо, чтобы у тебя и своя жизнь была для себя самой. Так что ступай себе и иди за ветром вслед. Куда он дует, туда и ты».